каждой учительницы музыки должен быть муж, который будет оплачивать ей это хобби.
Какую функцию несет в себе картина? Дырку завесить, то есть,
да? Ну, для кого-то и это важно.
Как
да?
бы это же не об этом.
Музы не молчат.
Всем доброго времени суток. С вами на связи Оля и Олеся. Мы сегодня записываем наш первый подкаст. Он происходит на платформе talkabout.ee. И подкаст наш называется... Вот Оля представит, как у нас...
«Музы не молчат».
«Музы не молчат». Мы... Почему выбрали мы такое название?
Есть такое выражение, когда гремят пушки, музы молчат. И вот в контексте нашего времени и хотелось как бы такое название, которое попадает в этот контекст общемировой, что сейчас происходит, что музы не молчат, потому что эти люди все равно никуда не деваются, в какое бы время, какие события бы ни происходили, они все равно существуют, им тоже нужно как-то выживать и в этом мире.
Ну да, то есть есть небольшая обида такая, что почему-то всегда у нас людей искусства, да, профессионального искусства все время как бы отдают в жертву разным политическим, мировым обстоятельствам, да, у нас первое, что нас очень сильно подкосило, это ковид. Ну и дальше мы уже знаем, как развивались события, и сейчас вот многие находятся в очень таком непростом положении и задумываются, продолжать ли дальше или все-таки прекращать это дело и начать уже быть крепко стоять на ногах и
уходить в другие сферы,
уходить в другие
работать.
Какие-то сферы. Вот, поэтому наша тема сегодня — это цена вдохновения. И прежде чем мы начнем, мы, конечно же, более подробно представимся. И я хочу представить свою замечательную соведущую, с которой мы так хорошо... Как бы у нас теперь такой тандем образовался. Это Ольга Ворошилова. Она у нас иллюстратор, дизайнер, человек, который помогает воплощать все ваши идеи, которые у вас в голове, визуализировать их и выдавать какой-то очень классный, качественный продукт.
И вторая ведущая этого подкаста Олеся Литневский, музыкант, педагог, блогер, популяризирующий классическую музыку.
Да, вот такая непростая у меня задача, да, популяризировать классическую музыку. Ну, с чего мы начнем? Мы начнем, наверное, как всегда, с исторической справки, да. Вообще, начнем мы с понимания, что такое меценатство и откуда брать деньги. Почему у нас такая тема, как раз цена вдохновения. То есть, где брать деньги за то, чтобы было вдохновение, и как потом это вдохновение... реализовывать жизнь, сколько это стоит на сегодняшний день. Да,
да, и как вообще как вообще в этой сфере происходит поддержка, общение между разными сферами творчества, потому что есть как бы художники, есть музыканты, есть танцоры, и есть режиссеры, актеры. В общем, нас всех очень много.
И все как-то отдельно.
И все да.
как-то отдельно, и нету ощущения такой близости, такой поддержки, да, плеча, дружеского понимания, что мы все вроде бы на одном поприще трудимся, и всем вроде непросто, но, к сожалению, вот наблюдается такая тенденция, что каждый сам по себе. Да, моя хата с краю, как говорят.
Да, каждый сам за себя, и в этом, на самом деле, очень большая такая проблема, потому что из-за отсутствия вот этой сферы, в которой, как раньше, да, про музыкальные салоны, сейчас да. Олеся нам будет да. рассказывать, когда в этих музыкальных салонах происходит общение людей в разных сферах творчества, не только музыкантов, не только художников, не только писателей, а как бы конкретно...
Неравнодушных людей.
Да, и, то есть и там и могут и присутствовать те, кому, в принципе, творчеством это, в принципе, интересно, и те, кто его создают, и то есть и происходить какое-то вот это общение, которого сейчас, ну, по факту не хватает.
Ну да, то есть я хочу еще немножко такой воспользоваться возможностью сделать маленькую рекламу своей еще одной деятельности. Это лекции, на которых я рассказываю как раз об истории музыки и создаю такой эффект среза искусств. То есть упоминается на моих лекциях не только классическая музыка, это, в принципе, и живопись, и литература, и наука даже в какой-то степени. То есть то, как это было, скажем так, ну, 100 с небольшим лет назад, и почему как куда-то это все исчезло, и как можно было бы хоть какую-то придумать современную версию, да, подобного, то, что существовало 100 с лишним лет назад. И вот одна из лекций у меня была посвящена меценатам, людям, которым довелось родиться, скажем так, в правильной семье, да, у которых уже был какой-то капитал, вот, унаследован. И, соответственно, они, ну, рождались в этих семьях и понимали, что, ну, не всем так везет, не всем везет родиться золотой ложкой, поэтому, ну, завещали делиться, вот будем делиться. Не все такие были, но мы о хороших примерах. И вот на одних из лекций я рассказываю о женщинах-меценатах, благодаря которым у нас развивались несколько сфер. Это и музыка, это и живопись, это и наука. Вот, что они под эгидой с собственных каких-то возможностей, они строили концертные залы, и у них были свои салоны, кто-то владел дворцами, то есть имели возможность собирать там людей, обсуждались там темы не только как бы современные стили, направления, там, например, классики или живописи, в том числе обсуждались какие-то социальные проблемы, то есть... Я обычно рассказываю, конечно же, на примере Франции, потому что после очередной революции произошел такой резкий скачок, когда вдруг в обществе стал формироваться средний класс. То есть люди получили возможность что-то себе зарабатывать, соответственно, и какой-то досуг себе организовывать тоже уже могли. То есть у людей стала появляться возможность покупать инструменты. То есть, ну, в принципе, раньше музыкальное образование это было каким-то таким обязательным, да, составляющим, и поэтому они проводили у себя дома даже, ну, кто-то, кто побогаче, имел возможность сделать это как бы на широкую ногу, соответственно, и платить, заказывать музыку у композиторов, заказывать какие-то картины у художников, этим же самым их поддерживать. Кто-то, например, вот на примере Модильяни, вот он однажды попал в такой дом, который содержал известный в Париже доктор. Он вот, у него был доходный дом, он его перевел в возможность студии, куда он пускал художников, где они могли жить, не заботились о том, чтобы где бы приткнуться и работать, соответственно. То есть я вот об этом рассказываю и объясняю, вот, что же этими людьми двигало, какие на сегодняшний день мы уже имеем благодаря этим людям, да, какое наследство к нам сейчас перешло. Вот, это, например, многие из этих меценатов поддерживали науку, как я уже сказала, в том числе Марию Кюри, да, даже несколько поддерживала. Во времена непростые для стран они помогали в том, и военным, и во времена войны помогали оборудовать разную технику, чтобы облегчить какую-то участь людям, кто попадал в госпиталя, кто-то просто уходил добровольцем, там шел. Ну, то есть их сфера деятельности была настолько... Ну ничего, не, добровольцем шел в медицину, то есть как-то пытались всячески участвовать, то есть они понимали, что их вклад не просто иметь средства, да, какие-то финансовые и приумножать их до бесконечного какого-то размера, а в том числе и улучшать жизнь вокруг себя.
Вот тут вопрос, вот для чего они это делали, потому что сейчас получается, что такой вопрос, да, для чего это делали люди, у которых были финансовые возможности все это дальше популяризировать, пропагандировать, да, искусство, творчество и так далее. А как бы какое это, получается, в нынешнем мире имеет отношение вообще к людям, которые как раз и являются этим средним классом, да, почему им это должно быть интересно? Вот.
Ну, во-первых, развитие технологий, соответственно, автоматизация заводов требовала уже другие мощности, да, выпускались другие, как бы, ну, например, вот одна из меценатов — это Зингер Полиньяк, да, это вот как раз наследница вот этого швейной машинки известной Зингер, да, и она прекрасно понимала, что увеличить производство, привлечь людей, то есть условия труда у людей должны быть хорошие для того, чтобы они максимально могли вкладываться в ту работу, которую они делают. И поэтому она заботилась о том, чтобы строить в том числе и дома для людей, кто не может позволить себе хорошее жилье. То есть они понимали, что это, ну, можно себя окружить красивыми вещами, закрыться дома, да, построить какой-нибудь трехметровый забор, но тем не менее тебе когда-то приходится выходить на улицу, да, и тебе то, что ты там увидишь вокруг, важно, да, что ты там увидишь, разруху, да, или все-таки будет какой-то достойный уровень, ты увидишь счастливых людей, и как ты можешь на это повлиять, то есть если ты в состоянии на это повлиять, да, вот как, значит, ты это делаешь.
То есть, в общем, ну, как бы, мне просто хочется немножечко, как бы, в контекст, да, наших слушателей какой-то поставить, потому что я думала перед тем, как мы решили записывать подкаст, на тему того, для чего это вообще обычному вот человеку интересоваться искусством. Вот с чего это вдруг? Ну, вот он живет свою обычную жизнь, там, ходит на работу, воспитывает детей, не знаю, решает какие-то свои бытовые проблемы. То есть, и как бы нужно, мне кажется, напомнить вообще, для чего, в принципе, искусство, да? То есть, что
да конкретно... Откуда оно взялось и для чего оно существовало?
Да, то есть, конкретно, вот, не знаю, там, условно говоря, тете Свете из соседнего подъезда, которая работает бухгалтером где-нибудь на заводе, я прям, конечно, совсем утрирую, но вот для чего ей как бы искусство? То есть, в этом тоже же такое небольшое напоминание, потому что... Есть ощущение, что все немножко настолько, как сказать, становится в угоду функциональности. То есть, что мы все понимаем там, что это нам нужно для чего-то. То есть, а творчество, оно же по большому счету не имеет такой какой-то функциональной особенности. То есть, ну, картина нужна для того, чтобы, блин, дырку на стене заделать,
творчество,
да?
Творчество имеет функциональную особенность. И вот я такую книгу начала... читать, но пока у меня, к сожалению, нету времени, называется «Кванты и музы». И на одной из страниц, буквально первой странице, там указывается на то, что наука стремится быть искусством, а искусство стремится быть наукой. То есть в любом случае, что такое творчество? Это мысль, это эксперимент. Что
вот,
такое
это
наука?
Эксперимент.
Это эксперимент.
Да.
То есть если люди останавливаются, перестают экспериментировать, и вдруг у них... перестает рождаться вот эта мысль, а вдруг мир устроен, вдруг у нас не плоский мир, а круглый, да, как кому-то тоже когда-то так вдруг пришла в голову мысль, то, в принципе, это как раз и есть творческое, это же в развитии воображения. Мы же прекрасно знаем примеры Жюля Верна, который когда-то написал книгу о лодке, которая плавает под водой, да, еще до того, как это все изобрели, да. Мы знаем прекрасный пример Леонардо да Винчи, когда когда-то нарисовал некое подобие вертолета, и спустя время, да, кто-то это обнаружил, сказал, ой, классно, да, вот, вот, пожалуйста, первая модель вертолета. Потому что он и не, как, ну, вроде и не думал даже об этом. То есть все эти вещи, они имеют какую-то основу. То есть стол, стул, тоже кому-то когда-то пришло это в голову. То есть кто-то наблюдал за миром и начал создавать что-то.
Но это больше такое, это больше предметный дизайн. А я имела в виду, что ну вот, та же самая поэзия, литература, по большому счету, да, ну, те же самые картины, искусство, это нужно для того, чтобы рефлексировать, отрефлексировать что-то свое, какие-то свои, свои мысли.
Ну, это опять-таки, если углубляться в философию, да, если брать развитие искусств как таковое, да, сначала у нас много было, очень сильно зависело от религий, да, и у нас как бы во главу угла ставилась божественность. То есть, ну, если не брать Древнюю Грецию, там, в принципе, была вот эта идея универсального человека, который должен уметь и там философскую мысль какую-то толкать, и тут же 100-метровку за какое-то короткое время пробежать, да, и вот, соответственно, какую-то еще идею там научную создавать. То есть потом это, конечно, отошло, потом другие цивилизации стали развиваться, и появилась вот, когда религия, да, которая подкрепляла, ну, чтобы привлечь людей к себе, да, ей это тоже надо было как-то в какой-то форме выражать. Одно дело, ты просто сидишь, слушаешь человека, который тебе рассказывает о каких-то странных вещах с первого, а другое дело, когда ты это можешь подкрепить там, музыкой или, соответственно, какой-нибудь живописью, да, то есть это имело какую-то идею философскую, да, чтобы вот божественное у нас стояло во главе,
да,
да? Что мы поклоняемся Богу, мы не просто так, мы все-таки зависим, да, от Бога, от его... ну, как бы, его настроение, да, на сегодняшний день, насколько мы там хорошо себя вели или плохо, да, и мы делаем какие-то этому подношения. В дальнейшем, да, человек уже накапливал какие-то знания о мире, получал какие-то научные подтверждения, да, и факты. Вот. Потом уже начало получать, люди стали больше образования, да, то есть у нас там эти возрождения, все эти эпохи. И это стало отодвигаться. И вот когда мое любимое время это Белли-Эпок, да, ну такая, когда стало возможно все, и во главу ставился человек. То есть все надо было брать в свои руки и нести за это ответственность. Соответственно, да, что мы несем ответственность, вот человек, он, его мысли, его мироощущение, его внутреннее состояние, психологическое здоровье, да, там, оно как бы важно. И уже исходя из этого, если у человека все в порядке, да, там нет каких-то детских травм.
У кого их нет?
Ну, и они все есть. Не, ну, есть такая мысль, что искусство должно быть через боль, но, ну, как бы, если у человека все хорошо, да, вот как бы, он не так способен творить зло. И, соответственно, искусство, если ты говоришь вот это вот, вот он пришел, да, и что-то абстрактное нарисовал, да, у него какая-то... Он пытается таким образом свой внутренний мир показать. Ну и мы видим, ну мы же знаем эти все тесты, да, что ты видишь там бабочку человека с ножом. Вот, соответственно, самовыражение стало во главе, то есть во главе угла, что человек должен... У нас есть мозг, мы его должны развивать. У нас есть, там, если кто верит в душу, мы ее должны как-то воспитывать. Соответственно, надо как-то выражаться. Кто-то выражается через литературу, кто-то через стихи, кто-то музыку сочиняет, кто-то пишет странные картины. Но они тоже могут быть, ну, красиво.
В общем, для того, это нам нужно для того, чтобы развивать душу, для того, чтобы рефлексировать свои какие-то мысли. В общем-то, получается, что это для этого нужно. Ну, потому что понятно, что у стола, у стула есть какое-то функциональное применение, и все это в контексте предметного дизайна, да? Но я имела в виду именно творчество в плане там рисовать картину. Вот какую функцию несет в себе картина? Дырку завесить, то есть, да?
Ну, для кого-то и это важно.
Как бы это же не об этом, то есть нам же искусство нужно не для того, чтобы его повесить, и оно вот у меня просто красиво на стене как-то висело в моей комнате. Конечно, для этого тоже, все равно мы там не повесим то, что нам не нравится, грубо говоря, себе домой. Но все равно, то есть это нужно не для какой-то функции. То есть,
ну,
я вот в этом
так,
плане.
Я немножко так упрощу задачу в том плане, что, конечно, с картинами, искусствами, которые покупаются сейчас, сложно, потому что у нас сейчас есть агенты, у нас есть фирмы, которые могут... Ну, есть хороший агент, он может втюхать что угодно. То есть, да, мы прекрасно видели фильмы, где, на примере, там, вот, фильм был с Умой Турман, да, где ей нужно было какие-то преступные деньги через свою галерею пропустить, она начала раскручивать художника, ну, там, вот, буквально на стенке он вешал пакет, и потом кто-то стал за безумные деньги это покупать. То есть, конечно же, у людей сейчас есть путаница, люди не понимают, во что верить, и настоящее ли это, потому что мы все знаем, что людей убедить можно в чем угодно.
Конечно.
Вот как раз, когда людей можно убедить в чем угодно, вот тут человек должен задуматься о своем собственном «я». То есть хорошо идти за тенденцией или трендами массовыми, или я все-таки выбираю свое ощущение. То есть ориентироваться все равно надо на свое ощущение и не бояться выражать свое собственное нравится, не нравится.
Но тренды тоже, они позволяют отрефлексировать вот это отношение, потому что всегда к тренду появляется антитренд.
Ну, вот тренд-антитренд, это тогда надо включать критическое мышление. Что за этим трендом скрывается? Желание заработать больше денег или все-таки желание дать действительно миру что-то хорошее, да, и как-то настроить людей на что-то положительное? Вот. Ну, мы отошли. Ладно, это вот как раз небольшая предыстория. Вообще, зачем нам это все нужно, да? Вот. Зачем нам нужно что-то смотреть, куда-то ходить, что-то слушать и еще и поддерживать людей, которые пытаются все это создать. Вот. А толчком для сегодняшнего разговора у нас стала передача «Своя правда», да, с Еленой Соломиной, которая была посвящена, один из выпусков был посвящен, назывался он
«Должен ли художник голодать?»
Художник должен быть голодным. То есть это вот избитая фраза. И там было пригласили нескольких людей из разных сфер, и каждый высказал свое мнение по поводу того, как вообще сейчас обстоят дела, особенно вот эта тема зарплаты, сколько должен зарабатывать человек из индустрии вот именно искусства, да, именно профессионального какого-то искусства. То есть вот эта вот тема обсуждалась.
Ох, конечно, триггерная она.
Триггерная, да, очень такая тема щепетильная, потому что у меня вообще... Я такой человек, который очень всегда нехорошо отношусь к разного рода государственных институций касаемо вот министерств. Министерств образования и вот этот бесконечный поток чиновников и же с ними. Потому что чаще всего все-таки государство имеет свойство считать. Да, и им нужны такие формы, скажем, четкие, понятные, за что платить и почему. Вот. А с искусством это все очень сложно.
Ну, потому что это все эксперимент.
Это все эксперимент. И вот начать, вот когда там звучала цифра, да, вот эта зарплата.
1600 брутто.
Да, брутто, и вот как бы получается грязными. И все начали, конечно же, это мало, конечно. Не, ну, конечно, мало, если мы... Но, опять-таки, с чем сравнивать? То есть, если бы, например, сравнивать с работником офиса, который в 8 утра приходит и в 5 уходит, да, то есть, как бы, ну, скажем честно, у нас люди в творческих институциях не работают по такой. У них достаточно гибкий график. Может быть, стоит менять отношение конкретно к понятию режим, да?
Вот ну,
как,
да.
Как человек должен, как он должен приходить, сколько он должен работать.
Ну, и... я думаю, что и в сфере какого-то, ну, например, того же самого там телевидения или радио, я думаю, что там тоже нет уже такого, что у тебя четкий график, ты пришел на работу к 9, до 5 ты работал, все, пошел домой. Там же все равно тоже ты будешь достаточно...
Ну, достаточно гибкий, да.
У нас и же, по выходным, знаем... и вечером,
да,
а не утром.
Да, в театры у нас и в выходные.
Театры, кто утром ходит,
да,
в театр,
какие-то,
да,
какие-то спектакли в какие-то дни такие, которые у нас считаются уже двойной оплатой. И должны компенсироваться. То есть это немножко такая действительно сфера, где не очень применимо вот это понятие, знаешь, 40-часовой рабочей недели.
Mm-hmm.
Вот, что должна быть какая-то гибкость и понимание, да, что вот человек еще имеет возможность либо где-то заработать и как-то фиксировать свои какие-то дополнительные доходы. То есть, может быть, не знаю, но опять-таки, вот с учетом вот этой вот жесткой системы государственного устройства, да, с министерствами и все вот эти вот канцлеры, подканцлеры и так далее, да, конечно, отрегулировать такое будет очень сложно.
Ну,
да,
с точки зрения этой, да, с точки зрения... Ну, это, то есть, мы сейчас обсуждаем конкретно должности, которые относятся к каким-то школам, институтам, то есть, потому что, если говорить, наверное, про театр, тоже там же...
Ну, театр, ну, я, например, знаю, ну, я могу отвечать за оперный театр, да, например, там же балеты, у нас мюзиклы, есть какие-то спектакли музыкальные, у нас есть оперы. И это немножко разные же все направления в том плане, что у нас, например, может в месяц стоять две оперы, да, mm-hmm. в один месяц две, на следующий, в следующий месяц 10. Ну, то есть это вот выходы, соответственно. То есть, опять-таки, это немножко вот, получается, надо как-то перекидывать, да, если ты один месяц только работаешь, либо это распределяется в зависимости от того, какие планы на сезон. Ну, у нас, например, театр, ну, у нас по-разному бывает, вот, поэтому не знаю, насколько они могут это все отрегулировать, рассчитать, и чтобы человек в течение, ну, какого-то периода все время стабильное что-то получал.
Mm-hmm.
Ну, вот это вот что касаемо, если ты, конечно, официально устроен, если ты имеешь
ставка.
Какую-то ставку, да, где-то в учреждениях. Но вот сложнее вот с понятием фрилансерства, которое, кстати, вот у нас вот на этой передаче практически никак не обсуждалось, потому что понятие фрилансерства в Эстонии, оно, ну, фрилансеров у нас много. Но оно не регулируется никак.
Ну, и потому что еще тоже, да, если говорить про эту передачу, практически все, кто там рассказывал, ну ладно, не все. В общем, есть твое рабочее место, твоя работа, которая приносит тебе заработок, на которой ты работаешь там с 8 до 5, там с 9 до 5, неважно, да, по своему какому-то графику, и уже творчеством каким-то своим ты занимаешься в нерабочее время. Но по большому счету ты работаешь вторую работу после того, как ты сходил на свою первую работу, которая тебе приносит доход.
Да,
то
да,
есть
да.
Не будет такого, что ты... Ой, все, я художница и буду только рисовать и творить целыми днями, потому что обычно... квартиру оплачивать надо, продукты покупать надо. К сожалению, моим творчеством картинами не принимают оплату в магазинах и по счетам.
Это как была шутка про учителей музыки, да, что у каждой учительницы музыки должен быть муж, который будет оплачивать ей это хобби. Вот, потому что все прекрасно понимают, что в музыкальной школе учителя, ну, скажем, это вообще еще отдельная ступень. Сколько туда учиться, и потом ты попадаешь и понимаешь, что все твои мучения были ради вот этого. Ну, нет, ну, конечно, любишь детей, и безумно рад, когда попадаются именно очень талантливые дети. Но это вот тоже такой сложный вопрос. Но это мы обсудим на следующем подкасте, который будет посвящен образованию и образовательной системе.
Сейчас
может быть...
будет, пока мы об этом говорим, шутка. Я проводила мастер-класс на день рождения у девушки, и половина из ее гостей — это танцоры, они сейчас учатся. И мне было очень интересно, а что же дальше? Говорю, вот вы сейчас... отучитесь, вы сейчас закончите академию. А что дальше? Какие пути развития в Эстонии у вас в плане вот танцев? И мальчик пошутил: ну, OnlyFans. То есть меня это настолько, опять же, и в рамках этого шоу, и в рамках, ну, вот, передачи, да, и в рамках моего мастер-класса тоже, как бы, что все вокруг вот этой темы финансов, этой сферы, я такая: боже мой, какой
кошмар! Для того, чтобы дойти до OnlyFans, тебе должны просто узнать, кто будет подписываться на тебя, который вот такой вот просто вот...
Наш подкаст зашел.
Да, и, соответственно, да, до этого OnlyFans еще надо дойти, да, чтобы собрать какую-то аудиторию, готовую за это платить. Вот. Ну, или я, например, могу сказать пример на собственном опыте. Я уже здесь живу 15 лет, и я училась в академии музыкальной, и за это время я могу сказать, что театр, по-моему, вот, то есть, за 15 лет на работу официально взял человек 5-6. Именно я не беру тех, кто со стороны приехал, да, то есть не те, которые...
Не гастролирующие.
Не те, кто там из других стран, да, устроился, а именно местных своих, которые здесь вот заканчивали. Ну, то есть представь, за 15 лет у нас трудоустроиться смогли, я имею в виду певцов, да, официально, человек 6. Вот. А каждый год выпускается большое количество, да, и куда они все деваются, это всегда... И как они выживают. Ну, понятное дело, что там музыканты уже привыкли, что у них не бывает одного рабочего места, у них всегда еще помимо еще несколько, то есть такой бесконечная, да, беготня. И недавно, ну, одна знакомая девушка, играющая на органе, она мне такую вещь сказала, она приехала сюда, отучилась здесь. И она сказала, я, говорит, очень удивлена, почему здесь стали люди гордиться. Вот там представляли какую-то девушку, назначали в МУБА, да, это наша школа музыки и балета. И с очень большой гордостью говорили о том, где она только не работает. И мне эта девушка-органист говорит, ну это же ненормально. Это же невозможно, чтобы человек вот полностью, полноценно, на 100% везде себя отдавал. То есть
да,
это,
и был специалистом во всех областях.
Да, да. То есть либо мы считаем это нормой, да, и готовы смириться с тем, что мы, ну, скажем так, имеем что-то некачественное.
Гинеколог, астролог,
да,
мамолог.
Да, 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 таролог, вот, певец, ездец, ну, в общем, все что угодно. Вот, либо мы действительно задумываемся о том, что вот как бы человек, если отдается, то надо как-то может систему выработать, да, вот если человек делает проекты, да, не все проекты у нас могут в культуре капиталом финансироваться, еще не всем удается туда попасть, в этот список, у них там комиссии. Вот, три комиссии, которые решают, давать вам деньги или нет. Я так поняла, что чем больше просит, тем больше шансов, но... Вот. Ну, в общем, да. И просто надо какую-то, не знаю, какое-то наблюдение вести за людьми, или, может быть, была бы какая-то система, где человек, вот, например, в течение года делает что-то, какой-то проект, да, там, будь то живописи, будь то там, музыкальный. И вот он планомерно там за свои там кровные там всячески ищет какую-то поддержку и делает что-то качественно хорошо. И есть отклик на это. То, может быть, стоило бы в этом случае какую-то систему поощрений для людей выработать. Ну, как вот эти премии, там, понятное дело. Хотя бы, да. Но опять, это мы будем...
Но опять же, тут же вопрос, кто это будет финансировать.
Да. Либо, если государство, то, опять-таки, никто не избегает ситуации чиновнической коррупции по знакомствам, да. С другой стороны, да, вот беда в том, что надо бы вроде в идеале воспитывать общество, да, общество должно как-то менять отношения.
И вот тут, кстати, очень интересно, как раз мы к этой теме сейчас и, думаю, коснемся, как во Франции история со столетней давностью, с меценатством, да, как у них сейчас это все переобразовалось, и что сейчас там в этом плане происходит?
То есть... Там несколько направлений поддержки, и там есть и от государства, и от частных инвестиций. И не, вообще, вот если говорить про воспитание общества, вот, то, к сожалению, вот есть такая разница между постсоветским пространством и старым светом или старой Европой, отношением. Потому что, когда ты приезжаешь во Францию и говоришь то, чем ты занимаешься, все сразу: ой, как интересно. Или вот, ну, мы банально вот приезжали, там, я там ездила на конкурс, и мы снимали квартиру, и пришла хозяйка с девушкой, девушка из Японии. Это слово за слово. А вы вот откуда? И зачем вы приехали? Я говорю, ну вот, вот я вот, у вас тут такой конкурс проходит, я вот там хотела принять участие. Девушка такая, а я, говорит, художница. Я вот из Японии. И вот происходит какой-то диалог, да, вот это small talk, да, когда люди заинтересованы в том, что ты делаешь. И женщина эта, которая вроде бы не имеет отношения к искусству, она заинтересована. Также ты, например, у меня был знакомый, который спортсмен, экстремальщик, он прям вот, прям такой очень углубленно, скажем, в этой теме был, и когда ты ему говоришь, чем ты занимаешься, он говорит, ой, а вот мне так это всегда нравилось, я вот в 45 лет научился играть на фортепиано. То есть люди чувствуют необходимость, что это должно существовать. У нас, к сожалению, вот это я опять-таки упомяну, это постсоветское пространство, когда ты людям говоришь, ой, классика, ой, это ж такое что-то устаревшее, сложное. Ой, это же все непонятно. То есть нам надо попроще. И вот, это вот, вот эта история попроще.
А с искусством как будто бы наоборот, вот с визуальным.
Ну, визуально вроде понятно, да? Ну, с одной стороны понятно. Вот, но когда там выясняется, да, что на каждой картине, да, там куча отсылок к чему-то, к такому.
Ну, то есть это тоже нужно понимать.
Да, ну, да, должна быть какая-то подготовка. Ну, это нормально, я говорю, мы люди, мы приспосабливаемся, мы должны развиваться. Да, вот как это, наш мозг, он должен, это, у него есть такое свойство нейропластичности, и в зависимости от того, чем мы его кормим, да, соответственно, он у нас так...
Как алгоритм в Инстаграме тот же самый, чем мы его кормим, да. Что нам интересно, что мы смотрим, там, если переложить социальные сети на мозг, да, чем мы кормим наш Инстаграм, что мы там больше всего потребляем, то нам он больше всего и показывает, и то мы узнаем. То же самое и с мозгом. Чем больше мы потребляем какого-то хорошего качественного контента не в плане там социальных сетей, а вообще, в принципе, да, какого-то творчества, которое мы можем услышать, увидеть. Чем больше это качественный продукт, тем больше мы будем видеть и сможем отрефлексировать, да, и понять, где хорошо, а где плохо. То есть получается, что таким образом. Но все же мне вот еще хотелось про вот этот финансовый вопрос, да, и воспитание культуры. Почему же тогда у нас так сложилось, что в большинстве случаев людям это не столь, может быть, интересно, они не считают это столь важным, они не считают важным там вообще в это как-то вкладывать,
потому что
свои
это,
силы.
Им это
чем внушили. Чем наше отличие от той же Франции?
Им внушили, что им это не важно. Франция, в принципе, скажем так, развилась за счет искусства, да, начиная с Людовика XIV, который воровал технологии у испанцев, да, и спускал туда своих шпионов, которые там вот всех потом переманивал их во Францию, чтобы они что-то там создавали, да? Он приглашал, соответственно, королей и показывал, вот, посмотрите, да, вот, вот он гулял по своему Версалю, и все там, кстати, тоже все эти тропки, куда пойти, куда вовремя повернуть, оно тоже имело определенный...
Символизм.
Ну, то есть, да, да, если ты хочешь какой-то заключить какую-то сделку, да, оно имело какую-то подоплёку, да, чтобы человек склонить, да, в свою сторону и получить максимально больше выгоды. Франция просто, она поняла, что на этом действительно можно... как бы поднять государство в разных направлениях, да, там экономически в том числе вырасти, и интерес, то есть это был вопрос престижа, да, это всегда вот эта тема, вопрос престижа. Мы все любим, когда у нас есть красивые театры, мы все любим, когда у нас есть красивые академии там художеств, музыки и какого-то актерского мастерства, но мы никогда не задумываемся, что с этими людьми происходит потом.
Все это имеет какую-то такую красивую картинку, красивый фасад, за которой там, как это, потёмкинские деревни, у которых только фасад красивый, а за спиной там как живут эти люди, которые создают это искусство, то, чем вот так вот мы гордимся, да, как бы там вообще непонятно, что творится, и непонятно вообще, что
вот,
там.
Ну и говоря о том, что почему у нас так получилось, потому что, в принципе, людей ведь действительно убедили в том, что им это не нужно. Людей, я книжку тебе отдала, одну, которая у тебя лежит долго, называется «Страх новизны». И там как раз эта тема очень хорошо поднимается о том, что вот эти вот объединения людей, скажем, сознательных, думающих, да, там, которые вот направления там живописи, музыки, литературы и так далее, они собирались, Они собирались и говорили, разговаривали в том числе, какую идею мы сейчас даем обществу, куда мы направим, да, общество, куда оно пойдет, по какому пути. Да, то есть мы будем опять-таки поддерживать только богатых, или мы наконец-таки обратим внимание на бедных, которым, ну, надо как-то вот помогать, потому что за счет них мы вообще имеем на столе какую-то еду. То есть эти люди, вот они, кто объединялся, да, и они об этом говорили.
То есть как... сейчас ты имеешь в виду остальную Европу?
Ну да, да. И вот это были действительно очень сильные, влиятельные общества, да, которые могли там прийти, устроить скандал, или вот я тебе про судебные разбирательства рассказывала, да. Вот.
Расскажи нам про судебные разбирательства.
Как люди были вовлечены в искусство, это просто интересно. Когда ты читаешь вот это все, когда люди могли там устроить драку, то есть очень интеллигентные люди могли устроить... драку в суде, потому что какой-то критик написал что-то нелицеприятное об очередной премьере, да, вот, то есть это действительно было важно, то есть люди понимали, что за этим последует, то есть люди понимали, что если мы вдруг не, ну, вот не дадим людям новое направление, особенно вот авангард, да, вот он входил в мир очень сложно, да, потому что люди очень тяжело это принимали, но вот именно идея авангарда, вот там какие-то лозунги, все это, потом же Советский Союз как раз на этом тоже хорошо развился, когда он эту всю функционализм и все прочее начали, плакатная живопись, вот эти вот лозунги, да, там,
вот. Ну, то, ну, это просто...
Родина, мать, и всё.
Это просто перешло... искусство само по себе перешло в ранг политизированного.
Да, ну вот, вот как раз я к чему и подвожу, что когда были объединения людей, которые привлекали в том числе средний класс, то есть людей... просто заработавших что-то, да, они привлекали, они распространяли свою идею вот даже среди среднего класса и, соответственно, ниже. Mm-hmm. То есть идеи были снизу, вот. А когда вот у нас случилась, скажем так, революция и потом привела нас к тому, что у нас советы установились, там как раз с этими людьми начали бороться. Все мы прекрасно знаем вот эти репрессии, 37-38 год, огромное количество уничтоженных, да, там, семей, людей, неизвестно исчезнувших. Не зря же именно казнили, в том числе и художников, и музыкантов, почему-то вот их считали угрозой. Вот почему,
ну,
я
потому что они могут распространять,
да,
свои
идеи
философские.
У них были рычаги влияния,
такие
вот, это мягкая сила, да, рычаги влияния, которые могли...
Посредством творчества выражать свои какие-то идеи, свои
среди
идеалы.
Среди творческой интеллигенции было безумное количество поклонников революции, революционных движений, их же было очень много. И, соответственно, когда пришла другая идеология, которая поняла, что, о, эти люди представляют
как для нас
поставить,
да, как нас помогли нам возвести,
вот,
так же
другим
могут нас...
сказали, вам это не нужно, это все чуждо, это все от лукавого, это все враги, да, это вот как бы зажравшаяся буржуазия, мы, соответственно, начали давать другой уровень, мы теперь культуру в массы, и, соответственно, у нас везде теперь самодеятельность стала развиваться. То есть как будто бы подменили понятие. Mm-hmm. То есть у нас стало не то, чтобы там глубоко мыслить и осознавать, да, куда я иду и что из меня будет, ну, развлечься. Теперь это доступно, да,
ну,
и
да.
Не надо так глубоко увлекаться этим, да, мы теперь вам даем возможность, пожалуйста.
Ну, как поп-культура,
да,
это же тоже там в 50-е, 60-е тоже пришло туда же Энди Уорхол и все это направление, когда... Mm-hmm. Творчество как бы перешло тоже...
Ну вот, да, и уже
переросло в популяризированность,
да.
И теперь у нас как бы имеем то, что имеем.
С того времени выросло уже 3 поколения, которые были оторваны от этих всех механизмов, от необходимости следить за тенденциями. Господи, когда последний раз у нас вообще в театре какая-то была премьера, которая широко и горячо обсуждалась среди людей? Вот как раз вот то, что мы говорили про единое культурное пространство. У нас бесконечно говорим об интеграции, но я до сих пор не вижу единого культурного пространства.
Ну, вообще мне кажется, что в Эстонии, в принципе, тема с интеграцией, какой бы сферы это ни коснулось, это все...
Это такая ахиллесовая пята, да.
Да, это все ахиллесовая пята, потому что ни в одной из сфер это не происходит... так,
я
как
просто,
должно было
я,
бы,
я с таким удовольствием наблюдаю, как в Латвии обсуждаются премьеры спектаклей. Боже, думаешь, господи, люди, вы находитесь на
трогает,
это время.
Да.
То есть какие вы молодцы. Вот у них недавно, вот, буквально там пару недель назад была громкая премьера «Вишнёвый сад».
Угу.
И вот до сих пор не утихают споры. как к этому относиться. То есть люди... Вот, действительно, я... боже мой, как здорово! Классно, да? То есть людям не только о политике хочется говорить, и не только вот эта вот тема эта актуальна. То есть им...
Да, я вообще по поводу театра и политики тоже слышала такое, я читала как-то в комментариях, где-то там, по-моему, на Фейсбуке, где-то меня там занесло, что люди уже даже не хотят ходить на спектакли с политическим уклоном. То есть, потому что конечно. Уже настолько все этого наелись, что уже нет, только не это.
Ну, я не знаю, ну... Всегда должны быть за о том, о чем мы говорим, должно следовать решение. То есть, если мы говорим об существовании этой проблемы, значит, предлагайте решение.
Вот, кстати, да, в рамках того же этого шоу, которое мы смотрели, тоже так интересно. Я в конце ждала, ну какое же решение? Это, может быть, что-то предложит кто-то, какой-то выход из этой ситуации, ты сложившийся, что дальше делать? Что вот есть, вот есть проблема, есть люди, которые не могут зарабатывать своей как бы профессией, да, по большому счету, вынуждены работать в других местах. Что же с этим делать дальше? И все, и как бы выход такой. Ну, давайте каждый будет по мере возможности поддерживать творческих людей.
Ну, то есть ходить, покупать билеты.
Да, ходить, покупать билеты, покупать картины, как бы это все прекрасно.
Ну, да, купить билеты, это, скажем так, последняя стадия до того, как дойти, да, до того, чтобы начать продавать билеты. Мы
нужно
знаем...
вообще понять, зачем мне туда идти.
Да, во-первых, ну, вот говоря о том, кем сейчас должен быть как человек, который занимается вот разными направлениями искусства, да, он должен быть и маркетологом, СММщиком, соответственно, там, не знаю, что еще туда входит. Ну, сам себе режиссер, да, там, ну, много чего, да, организатор.
Продюсер.
Ну, и плюс еще иметь какую-то кубышку, потому что, например, заплатить за помещение, мы знаем, сколько сейчас стоит помещение, да, ну, например, средняя цена съема помещения для концерта, это средняя, могу ошибиться, ну, 100 евро в час. 100 евро в час.
Ну, тот же самый пример с арендой кабинетов с инструментом для того,
да,
чтобы...
Да, чтобы заниматься, да, если ты там, например, выпал из обоймы, и ты не при академии, и не какой-нибудь там... Не всегда музыкальная школа дает возможность заниматься, потому что там другие дети учатся, и они допоздна учатся, то ты платишь, да, в час приличные суммы. Это, я говорю, я просто обалдела, что некоторые кабинеты у нас стоят 20 евро в час. То есть ты должен заплатить те деньги, которые ты еще не заработал. То есть где их брать?
И поскольку это эксперимент, то и не факт, что ты на этом заработаешь.
Еще самое печальное, что у нас государство очень хорошо на этих людях наживается. На самом деле, когда я вижу, что у нас залы, которые под эгидой города или еще что-то, выставляют цены на аренду.
Как коммерческая площадка.
Заоблачные, но при этом к нам... Вот в ратушу у нас не придет какая-то поп-звезда, которая стадионы собирает, правда?
Ну.
Вот. Или еще куда-то, где там 300 евро стоит зал. Вот, то, соответственно, рассчитано это все на свои силы, а я, ну, не могу назвать много людей, которые могут себе это позволить каждый раз это снимать. И не так много у нас организаций, которые полноценно там проводят концерты. Опять-таки, любая организация, она рассчитана на тех, на кого придут.
Да, и еще очень часто все эти организации, вот сейчас очень много таких объединений, которые приглашают каких-то личностей известных.
Ну, это еще отдельная тема, касаемо того, как мы не ценим тех своих людей, которые здесь живут постоянно.
Ну, это да, это тоже вопрос.
Но это общем... такое, как мне говорили, некая форма, может быть, комплекса провинциальности, когда нам кажется, что где-то всегда лучше.
У соседа трава зеленее.
Да, да, да. Вот.
Поэтому, а там знают лучше, а мы тут в своей деревне.
Да, что мы как бы вроде бы недостойны, ну, не знаю. Вроде, я не знаю, я в нескольких была учебных заведениях, у меня друзья с разных стран, я не скажу, что слишком кардинально что-то отличается. Не скажу, что в Эстонии образование или возможности для развития полноценной творческой личности хуже, чем где-нибудь в Германии, да? Ну, там понятно, что в Германии просто больше всего другого. А у нас, в принципе, платформы прекрасные существуют для того, чтобы развиться. Вот. Ну, вот опять-таки, блин, ребята, ну, давайте тогда как-то не будем вот все-таки к своим людям помягче и не ждать от них, что они сейчас вам всем дадут возможность заработать. Вот они хотят там, ну, дать миру, ну, не знаю, там, свою музыку или свою картину, да, а вы с них уже хотите уже снять какую-то энную сумму.
Ой, это вообще проблема даже вот и галерей, и... Ну, не то чтобы, да, проблема, но как бы обычно на творчестве зарабатывает не тот, кто его создает.
Ну, это, да, это...
А как бы для того, чтобы там разместиться в тех же самых каких-то кафе, да, очень много вот галерей кафе, еще какие-то эстонские, таллинские кафе, в которых ты можешь картины, грубо говоря, свои повесить. Но у всех такие интересные разные условия. Где-то ты должен организовать там на определенную сумму фуршет, плюс еще ты 50% продажи картины должен отдать, а еще налог государству заплатить.
Ну, у нас сейчас вообще замечаю, что у нас просто так не приходят. Нам всегда надо то ли бокал чего-то, то ли еще и какой-то еды какой-то. Господи, наверное, бедный Малер перевернулся 10 раз уже в гробу, потому что он был очень против вообще всей этой истории. И он первый дирижер, который заставил людей сидеть и слушать, а не вот это вот все.
А давайте покушаем.
Да, что надо вот все время какой-то антураж создавать. Господи, ну какой еще может быть антураж? Вот. Поэтому, конечно, выставка, организовать, открытие выставки, это, да, привлечь к себе внимание, чтобы о тебе услышали. Ну вот вопрос такой к тебе. А тебе услышат как художник или как человек, который вкусно накормил всем, да, выпил шампанское, да, вот так постояли, поболтали, ну и разошлись. И о тебе забыли. Ну то есть, как бы, ну, не знаю, хорошо, плохо. Всегда только в этом направлении думать, чтобы как бы вот этот весь антураж создавать.
Ну, хлеба и зрелищ.
Хлеба и зрелищ, да. Не, ну у нас куча мест, где есть, можно устроить зрелище. У нас есть куча развлечений. Вот. И я, кстати, очень против такой мысли о том, что, например, 150 лет назад, да, там, например, только вот когда говорят там про классику. Классика только и существовала, поэтому у людей выбора не было. Неправда.
Да, как это?
Неправда. Были таверны, были вот эти заведения питейные,
конечно,
где люди пели песни, играли на все, что, как говорится, не приколочено. Они развлекались. То есть музыка для развлечений всегда существовала. Никто не говорил, что была только классическая музыка и больше ничего другого. Всегда было что-то еще. Просто вопрос именно качества. Да, и когда говорят, что это устаревшие, потому что это вот это устаревшее. Ну, я по секрету скажу, что принципы, по которым пишется сейчас поп-музыка, они существовали с 18 века, и они практически не меняются.
Mm-hmm.
То есть классическая музыка-то, наоборот, уже ушла далеко-далеко-далеко в будущее.
Но об этом мало кто знает.
Опять, да, об этом мало кто знает. И, ну, опять, я не говорю, что все должны бежать и резко это слушать. В любом случае, вы должны найти, что вам нравится. В любом случае, надо развивать себя, узнавать новых художников и тех, что были раньше, и
тех, что сейчас.
Есть на это время. Вот я в корне не согласна на то, что на людей нету на это время.
Ну, тут, знаешь, еще такой может быть момент, если вспомнить пирамиду Маслоу, да,
угу,
у кого, да, у кого базовые потребности не закрыты в нынешнее время, ну, вряд ли ты будешь думать о высоком, о творчестве, о полете фантазии и так далее.
Но это вот вопрос государства. Я всегда говорю, не надо мучить художника, да, и заставлять его там, не знаю, вот, давай нам, выдавай, мы будем тебе платить 2000, но ты нам должен 10 картин в месяц рисовать. Не надо такого делать. Ни в коем случае не надо к таким вещам приходить. Дайте возможность другим людям, которые не связаны, зарабатывать столько, чтобы, например, как я тебе говорила, учительница наша, да, например, вдруг смогла бы себе позволить купить картину за 300 евро.
Ну вот да, как бы.
Да, что вдруг у нее появилась возможность это сделать. Да, или появилась возможность, не знаю, пойти поддержать каких-то музыкантов в проекте. Ну.
Вот вопрос про старые деньги, да, про старые деньги не в контексте, там, что там у нас в Эстонии было до евро.
Кроны.
Вопрос не про кроны, не про физические старые.
Ушли из оборота, да,
не про физические старые деньги, а про момент, когда есть там три поколения владельцев этих денег, которые передаются наследство, то есть которые и имеют, как вот в другой части Европы, да, имеют вот это возможность покупать эти картины, возможность, может быть, как-то помогать танцорам, музыкантам и так далее, там, поэтам. То есть покупая их творчество. Вопрос еще в этом, что...
В старых денег была еще такая фишка, как образование. То есть оно давало образование внутри семьи, давало образование. У нас же, как это пишет, читаешь там какой-нибудь писатель обязательно играл на каком-то инструменте, да? Почему у него мама там увлекалась? Или папа был откуда-то из этой сферы? Или что-то так внедряли, да, например. И поэтому это приходило через образование. Вот еще один момент по поводу, почему у нас люди к этому этому так относится. У нас люди не считают себя к этому сопричастными. То есть вот если брать немцев, да, почему они маленьких детей вот приводят в филармонию, они сидят, они там ползают, что-то делают, но тишина. То есть ты девочка, никто никого это не развлекает, там не прыгает в черном, там просто играет скрипачка, играет пианистка, все. Дети слушают, да, все с каким-то уважением к этому относятся. Вот. Потому что у них в подкорке сидит, что это имеет к ним отношение. То есть то, что они сейчас такие, это благодаря в том числе вот этому.
Ну да, тут я соглашусь, у нас такого...
Это, у нас этого нет, у нас люди не чувствуют себя к этому
сопричастным. Ну потому что в тот момент, когда искусство стало политизированным, да, вот начинаем, ну, там, да. Берем Советский Союз, то все вот это отношение к тому, что творчество, то есть я причастна к этому творчеству, оно как бы пропало, потому что есть вот эти плакаты советские, да, которые мы понимаем, а про именно художников...
Ну это когда за вас подумают.
Ну да, когда, да, когда да.
За вас подумают, вас направят, перенаправят, куда надо, ты там отучился, тебя направили, ты пойдешь обязательно. С одной стороны, это, конечно, в какой-то степени дает ощущение, скажем, стабильности такой мнимой. Вот. Но и тем не менее, это вот отрывает от возможности самому решать, куда тебе, как вообще тебе развиваться дальше.
Ну да.
Это вот одна из причин, почему вот у нас вот как-то сложно, да, людей заставить понимать, что вот у меня есть денежка, да, вот я могу ей помочь кому-то. И вот можем, наверное, сейчас перейти к этой теме, как все-таки выходить из положения вот этого бедственного, несчастного наших людей творческих, именно кто в искусстве развивается в разных направлениях. Но вот у нас про информационную поддержку это всегда очень удивительно. При обилии огромном количестве, например, групп, да, в Фейсбуке, очень легко затеряться. Почему они не работают? Потому что тогда идет просто вот шквал информации, да, и она очень-очень-очень сильно теряется. Да, и все равно у нас информация всегда распространяется сарафанным радио.
Ну, в большинстве
поэтому,
случаев.
Поэтому у нас нет такого, что прям люди... Вот у нас есть отдельный блок, да, где-то вот людей, которые приходят, и вот прям четко знают, что вот там так. Да, что ты можешь получить эту информацию. То есть у нас много всего, и, соответственно, это и хорошо вроде бы, а с другой стороны, ты теряешься, и ты не всегда вовремя можешь увидеть о каком-то событии. Я очень много узнаю о событиях
после.
Я так думаю, сколько ж можно? Опять не успела, опять не попала. Ну, то есть вот такие вещи, да. Ну, и опять-таки все зависит еще от людей, от их вовлеченности и заинтересованности, насколько они хотят об этом знать. Вот. Ну, вот арт-резиденции. Вот. Но я бы еще привлекла, наверное, сказала бы, вот создание некоторой формы, вот как на примере Англии, я могу сказать, есть у них... поддержка людей, ну, как вот ярмарка талантов, да, это именно когда люди делают что-то, например, в живописи, музыканты, разные направления, и вот где-то они организуются, и идет такая ярмарка, где демонстрируются работы, тут же идет какой-то перформанс, тут же где-то там, ну, это выступают, например, скрипачи, гитаристы, певцы. И на это мероприятие собираются люди, которые хотят поделиться своими вот, какими-то, скажем, завалявшимися лишними деньгами, которые есть. И они выбирают.
И, возможно, и посмотреть тоже, что сейчас.
Да, да, они выбирают. Это такое, ну, это как биеннале, да, вот своего рода такое разнообразное биеннале. Они выбирают людей, которым они хотят помочь. И они вот подходят и говорят, вот вы мне понравились, мне вот хочется как-то поучаствовать в вашей судьбе, хочу, чтобы у вас все было хорошо. То есть, опять-таки, такая эмпатия, да, нормальная человеческая эмпатия. И я просто знаю примеры, да, реальные примеры моих знакомых, кому это очень сильно помогло. Помогло получить образование или получить какие-то дополнительные знания или записать диск, да, потому что платформы, где ты можешь просить о деньгах, это одно. А именно вот вовлеченность живая, она все-таки важнее, мне кажется.
Ну, конечно, личная вовлеченность всегда она имеет больший результат, чем от, ты имеешь в виду платформы, наверное, да, вот эти вот по типу Boosty,
ну, краудфандинговые. Да. Вот, это вот одна из возможностей, да, вот если людям... Ну и возвращаясь к влиянию государства, да, можно бесконечно говорить, когда они начнут поднимать зарплату, да многие сейчас не начнут зарплату поднимать, не ждите. Вот, но... Просто, опять-таки, налоговые льготы. То есть у нас почему до сих пор нету...
Какие налоговые льготы? У нас сейчас 24%.
Нет, я имею в виду... Ну, у нас же есть льготы для тех, кто жертвует, например, в приюты. да, для животных. У нас какие-то есть даже возврат какой-то.
Но это, вот то, что, это то, что касается, что фирмы могут жертвовать МТУ, и они потом
Вот то же самое должно быть распространено и в искусстве. То есть в любом случае человек должен... И это не на фоне каких-то крупных предприятий, да, которые там прям огромные проценты льгот получают, но поэтому они у нас в основном и финансируют там театры и все прочее. А именно вот на таком более маленьком уровне, где люди действительно, понимая, что какой-то еще они за это бонус получат, то они как бы с большим удовольствием, наверное, будут это делать. Ну и, конечно же, какие-то...
Проработать вот эту систему какого-то поощрения, скажем так, и предпринимателей.
Не, ну у нас, в принципе, есть такое поощрение. Ну, да. Я сейчас просто сейчас попытаюсь пошутить, так, наверное. У нас же культура капитал собирается за счет налогов от игорного бизнеса. Люди вроде как бы несут свои кровные, да, так не опосредованно. Опосредованно. Через проигрыши или какие-то там обогащения. Вот, вроде как на культуру. Но мне все время, я когда первый раз приехала в Эстонию, мне об этом рассказали, я такая, да ладно, у нас это вот как бы финансирует искусство. Очень интересно. То есть для меня это немножко такой парадокс был.
Пожертвовать.
Сначала отбери, но у нас же знаем, что люди иногда не очень обеспечены. Это же не Монако, да?
Ну, конечно.
Ходят, играют, и мы видим, где находятся эти казино, чаще всего, где мы их можем видеть, там, где, ну, не очень благополучные районы. Вот. Но это такое, да, это отними последнее, но он перенаправил. Вот. Очень интересно. Ну ладно, это мое просто соображение. Видимо, других способов не нашлось. Вот, это вот одно. Ну и, конечно же, образовывать людей. Я думаю, надо. Это долгий процесс.
Это долгий процесс. Целенаправленный. У нас просто еще такое тоже... Приходит новая метла... И метет по-своему.
Поэтому я против большого участия государства в этих вопросах. Очень против, потому что это всегда нехорошо.
Но это да, но оно все равно никуда, ты от этого никуда не денешь. Вся.
Ну, оно никуда не денется, но вот это вот, как бы, сонаправлять людей туда, куда тебе выгодно, да, опять-таки, вот субъективно твое мнение, да. У нас вообще, кстати, чиновники очень тяжело говорят об искусстве. Я вот когда наблюдаю, как у нас политики пытаются... Им настолько... Вот, кстати, про образование. Давайте у нас будем делать такой тоже момент, когда у нас такие депутаты будут хоть как-то тоже на своем собственном примере показывать, что они что-то в этом соображают, да, что не просто так, что я пошел голоса собирать, да, там, на массовый какой-нибудь конкурс красоты, вот, где люди там 150 евро за взнос заплатили, а все-таки я, ну, как бы вот на своем примере, да, вот, например, к примеру, наш министр образования недавно сидела на одном концерте, да. Увидела я ее.
Угу. Какие-то должностные обязанности прописать. За месяц вы должны посетить.
Да, да. Не, ну правильно, им же тоже нужен креатив. Потому что это же откуда же берется креатив? Вот как раз это модное слово. Креативность.
Ну?
Все они говорят, а как она может взяться? Вот откуда она возьмется? Вот как раз отсюда и берется.
Ну, конечно, развивается креативность только посредством того, что ты что-то креативишь, что-то создаешь сам, что-то пытаешься.
Ну, создаешь опять-таки наслышанность, навиденность, насмотренность. Вот это все, оно как-то вот создает вот эту креативную мысль. Что как бы соединить одно с другим и выдать какой-то третий продукт. Мы можем долго говорить об этой нашей очень излюбленной теме, да, потому что это очень такое о наболевшем. Вот, поэтому, ну, нам пора завершать наш разговор. Мы сегодня вроде бы, ну, я надеюсь... Кому-то было полезно что-то услышать.
Широкими мазками по многим темам.
По многим темам, да. Вот. Ну и напомним, что этот наш первый подкаст назывался «Цена вдохновения». Посвящена она вообще, как живут у нас люди творческие, профессионалы, кто у нас выбрал эту профессию и долго к ней идет, с какими трудностями он сталкивается, как было раньше, как сейчас, чем можно помочь... Вот.
И какие пути выхода из сложившейся ситуации?
Да, ну и напомню, огромная-огромная благодарность за то, что вообще этот подкаст смог свершиться платформе talkabout.ee. Вот, слушайте наш подкаст, слушайте другие подкасты, там есть интересные темы. Да, мы рекламируем всех и вся, да, не только себя. Вот, и
до новых встреч.
Услышимся, да.